Глеб Иванович Успенский «Не случись». Аннотация. Рассказ ярко изображает различные стороны хозяйственного и морального разложения пореформенной деревни, беззащитность крестьянина перед лицом капиталистического развития и порождаемых им влияний. Описанное в первой половине рассказа «Дело Ивана Горюнова» слушалось в Вологодском городском суде 24 сентября 1882 года. Как свидетельствуют воспоминания поэта В.Г. Гусева, Успенский лично присутствовал в суде во время слушания дела Горюнова, беседовал о нем с Гусевым, выступавшим в качестве свидетеля по этому делу, и принимал живое участие в судьбе подсудимого. Глеб Иванович Успенский «Не случись». Недавно в газетах был напечатан небольшой, но в высшей степени замечательный уголовный процесс. Слушался он в Вологодском окружном суде и состоит в следующем. Более 2 лет тому назад, именно около Петрова дня 1880 года, железнодорожный сторож нашел в реке Шаграш около моста Ярославско-Вологодской линии джутовый мешок, в котором по вскрытии оказался труп убитого человека, разложившийся до такой степени, что только по одежде можно было догадаться, что убитый мужчина. Открытие этого трупа напомнило, не знаем, властям или обществу, о загадочном исчезновении несколько месяцев тому назад одного из посетителей гостиницы «Вологда», пользующейся весьма сомнительной репутацией. Началось следствие, которое через несколько времени открыло виновного. Убийцей оказался коридорный или половой гостиницы «Вологда» крестьянин Иван Васильев Горюнов. И вот какое поразительное и потрясающее показание дал этот Иван Горюнов на суде. Года за 2 раньше, как убил я Крамского, фамилия убитого, к нам в гостиницу «Вологда» приезжал какой-то господин, по-видимому, купец. Жил он у нас в гостинице дня 4 и больно сильно кутил, пьянствовал. Когда этот господин уезжал, он подарил мне золотые часы с цепочкой и сказал: «Спасибо тебе, что ты сберег меня, все в целости. У меня, говорит, было 93 тысячи рублей». Потом гость этот попросил проводить его на вокзал. Я проводил. И тут он еще дал мне 25 рублей и еще 3 рубля. Пришел я домой и показал буфетчику и хозяину часы, что мне подарил гость. Хозяин спросил: «За что ж он подарил?» «За то, мол, что у него 93 тысячи с собой было, и все остались в целости». «Эх ты, — говорит хозяин, — не умеешь деньги наживать. Так будешь делать и помрешь бедняком». Потом хозяин говорит, чтобы я заманивал гостей, обещая им продавать какие-то банковые билеты с большой уступкой. Зимой 1880 года к нам в номера приехал какой-то господин с девушкой. Выпивали они тут. На другой день часов в 9 девушка ушла, а господин остались одни. Стали рассчитываться и дали мне 100-рублевую бумажку. Ну, я пошел в буфет, увидал там хозяина и говорю: «Господин должно быть богатый, все 100-рублевки». Хозяин сказал: «Погоди-ка носить сдачу, я взгляну сначала, что за господин такой». Вернулся он и говорит: «Это человек мне знакомый, денежный человек». «Как же тут быть?» – спрашиваю. «Сам, — говорит, — знаешь, не малолеток. Река все унесет». «Страшно, — говорю, — как-то». «А ты выпей стакана 2 водки. Страх-то как рукой снимет. А чтоб свидетелей лишних не было, мальчишку-то в полицию пошли за паспортной книгой». Сказал это, а сам ушел в другую свою гостиницу, Россию, через дорогу. Выпил я водки, послал подручного Николая в полицию и понес сдачу в 3-й номер. Господин лежал на постели, опершись на локотки, и выпивали. Стол около кровати стоял с бутылками. Тут же лежал молоток, который я принес накануне, чтобы вбить задвижку, как господин приказали. Я взял молоток и ударил господина по голове 1 и 2. Как ударил? Спереди или сзади, хорошенько не помню. Вытащил деньги из кармана брюк и, не считая, сунул их себе в карман. Вытащил покойника в 4-й номер, а сам стал прибирать в 3-м. Окровавленную простыню и наволочку засунул в печь и сжег. Обои около кровати оборвал, пол подтер, а пятна на матрасе и подушке слегка замыл водой. Потом вернулся к покойнику, перетащил его через пятый номер в чуланчик, который был рядом, и спрятал его в рундук под лестницей, отодрав для этого плинтус. В это время слышу, вернулся Николай. Я пошел к нему навстречу и велел прибрать в номере третьем. Он после спрашивал, что это вода в тазу кровавая и на полу кровь. Это, говорю, гость не расплатился с девицей, она ему раскровянила морду. Как же, говорит, он ушел в таком виде? Умылся, говорю, да и ушел. Ну, он и поверил. Часа через два после убийства пришел хозяин. Я ему и подал все деньги, не считая. Мало, говорю, денег-то. Врешь, говорит, не может быть столько, ты утаил. Я побожился. Он взял все деньги, а мне дал немного мелочи. На другой день начались розыски покойника. В гостиницу приезжала его родственница знакомым. Ходила полиция. Мы ответили, что гость расплатился и уехал неизвестно куда. Так как околоточный пьет у нас завсегда водку и все такое, то номера осматривать он постыдился. Тут меня взял страх, тоска напала. Я все ходил в рундук, смотрел, лежит ли там покойник. Иногда сидел там и плакал. Хотел идти дать знать полиции. Сказал об этом хозяину, а он говорит, дурак и будешь, не за грош пропадешь. Меня все равно не оговоришь, не поверят. Я и в гостинице-то в это время не был. Ну, я и не пошел. После Рождества отпросился я у хозяина домой в деревню. Взял у него денег и уехал, захватив шубу покойника, которую раньше спрятал. И в деревне тосковал. Но родным об этом ничего не говорил. Приехал опять в город к хозяину. Перед Пасхой сукровица проникла через потолок. Пошел по номерам скверный дух. Меня все пуще стала тоска забирать, и я все чаще стал ходить к покойнику, смотреть на него. Потом перетащил его из рундука в другой угол чуланчика и положил под рамы. Дух все сильней по номерам расходится. Гости стали жаловаться. Я все собирался вывести, да все случая не было. А хозяин не помогает и тоже говорит «убери». В конце июня я положил покойника в мешок, завязал веревкой. Пошел, взял извозчика и ночью поехал окольную дорогой за город, на реку Шагрош. Бросил там мешок и возвратился. Потом в скорости слышу, что нашли покойника. Полиция пришла и взяла с меня расписку о невыезде. Я сказал хозяину. Он говорит, ты поди в полицию и скажи, что у тебя просрочен паспорт, чтобы они отпустили тебя. Полиция не отпустила. Тогда я сам ушел домой. Но тут меня арестовали и представили в стан. Я и открылся, что я убил. Вот показания главного действующего лица, которые мы привели от слова до слова. Здесь все в высшей степени любопытно и поучительно. Поучительно то, что хозяин, который, как видно из показания, был душой всей этой операции, признан виновным не в подстрекательстве с корыстной целью, а только в знании и укрывательстве. Любопытна и поучительна фигура и этого блюстителя порядка, околоточного, который, помня трактирную хлеб-соль и все такое, стыдится осматривать номера, где совершено это убийство. Убийство, которое он, несомненно, чуял и, может быть, даже знал о нем, наверное, так как это знание или догадка только одно и могло заставить его постыдиться, смотреть сквозь пальцы, помня хлеб-соль и все такое. В то же время, принимая во внимание так называемые «нонешние времена», невольно представляешь себе, как много развелось теперь таких блюстителей, которые, выпивая в гостинице, где над головой выпивающих и все такое полгода лежит и гниет убитый человек, которого они стыдятся разыскать, наверное, не упускают случая высматривать неблагонадежных личностей и заприметив таковых, а приметы в этом отношении годятся всякие, какие только взбредут в голову, не только не постыдятся, а прямо без разговоров сгребут и заточат. Ведь вот сгреб же один блюститель мирного сельского жителя за роман Шпильгагена. Сгреб и засадил, не зная и не имея понятия о том, что значит слова «роман», «Шпильгаген» вперед. Имеется в виду роман немецкого писателя-реалиста Ф. Шпильгагена 1829-1911. «Все вперед» 1872 года. Описываемый Успенским полицейский блюститель принял этот роман за нелегальную народническую газету «Вперед», издававшуюся в Лондоне Петром Лавровым в 1875-1876 годах. Сгреб же другой такой-то блюститель сельского учителя, который сидел на вокзале в провинции, ожидая поезда, и читал брошюру о дезинфекции, сочинение Нечаева.